Глава 10. Возвращение к потухшим кострам. Александр Молчанов в назначенный день не прилетел. То ли погода оказалась нелетной, то ли по техническим причинам, но самолет из Воронежа задержался, прибыл в Адлер лишь поздно ночью, так что Молчанову пришлось дожидаться оказии в Желтую Поляну до утра. С первым рейсом автобуса он приехал к Никитиным. «Наконец-то!» — воскликнула мать беспокойства, которое усиливалось с каждым часом. «Что там случилось? Мы просто заждались тебя. Ну, рассказывай!» «А, пустяки, обычные транспортные непорядки!» Александр стоял возле кроватки Саши Маленького и с улыбкой смотрел на раскрасневшегося во сне мальчугана. Не без тревоги он спросил, где Архыз. Опять забыла. Елена Кузьминична подняла и опустила руки. Вчера заходил Ростислав Андреевич, он и взял Архыза. Сказал, как заявишься, чтобы ехал к Семенову на кордон. Ты ему срочно нужен. Молчанов не удивился, значит, Котенко уже здесь. Ну да, его вызвал учитель. А для чего Архыз понадобился? Наскоро закусив... Да и то по настоянию Ирины Владимировны, он снял галстук, переодел рубашку, схватил карабин и, сказавши, что на ауру, прежде всего пошел к учителю. Домашние ответили, уехал в горы. Он зашагал по знакомой дороге. Предчувствие необычного заставило его заглянуть во двор лесничества. Там под кедрами стоял незнакомый газик и новая темно-зеленая «Волга», сидели лесники. Молчанов решительно открыл калитку. Два хмурых лесника, те самые, что прибыли с Бережным, лишь кивнули в ответ на его приветствие. В большой комнате лесничества сидели Борис Васильевич, лесник Семенов, милиционеры, какие-то незнакомые люди. «Здравствуй», — учитель поднялся. «Ты еще не знаешь?» «А что там такое?» — спросил Молчанов, глазами показывая на кабинет Короточа, откуда слышались голоса. «Допрос идет». «Допрос?» Что случилось?
Нехорошее случилось, Саш. Браконьеры, понимаешь ли, этот Бережной и убит Хоба.
Молчанов побледнел и с карабином в руке шагнул в кабинет. «Ты?» — спросил он Бережного и, схватив его свободной рукой за грудь, приподнял над стулом. Наверное, он ударил бы посеревшего лесника, но на плечо ему легла рука Котенко. «Оставь», — сказал Ростислав Андреевич, — «он свое получит». Только сейчас, оглядевшись, Молчанов увидел в кабинете Капустина, Пахтана, лейтенанта милиции и еще двух незнакомых. Пахтан курил и отчужденно смотрел в окно на свою «Волгу». Капустин сидел против лейтенанта, который продолжал писать и лишь коротко взглянул на Молчанова. «Значит, вы стреляли первым?» — уточнил лейтенант. Не уверен, может, и вторым. Капустин сосредоточенно разглядывал свои ладони. Винтовочная пуля для животного оказалась смертельной. Бережной тоже попал в цель. Вы, Капустин, и вы, Бережной, совершили уголовное преступление. Это доказано свидетельскими показаниями и другими фактами расследования. Вы признаетесь? Добыча оленя предусмотрена планом научных работ, не очень уверенно сказал Капустин.
«Научный отдел заповедника не знает о таком плане», — прогудел Котенко. «Сочинительство по ходу действий, лейтенант».
Лейтенант посмотрел на Пахтана. Что скажет он? «Надо уточнить у моего заместителя по науке», — сухо произнес Пахтан. «Я не в курсе этих заданий». «Кто дал распоряжение об охоте?» — спросил лейтенант. «Распоряжение дал я», — Капустин опять быстро глянул на Пахтана. Губы у него пересохли, говорил он с трудом, глаза беспокойно бегали по сторонам. Старший лесничий знал об отстреле. Я не успел сказать ему. Был разговор в общих чертах, мы не хотели привлекать внимание к отстрелу. Лейтенант оторвался от бумаг. «Прочтите и распишитесь». Он подвинул протокол допроса к Капустину. Тот долго читал, отрывался и все посматривал на Пахтана, видно, ожидая поддержки, тщетно. Пахтан сидел как чужой. Тогда Капустин со вздохом подписал протокол. «Все? Я могу идти?» «Еще одна формальность. Подписка о невыезде. Распишитесь вот здесь».
«Значит, я арестован?» Капустин сразу побледнел.
До окончания дела вам придется оставаться в поселке. Вы обвиняетесь в злостном браконьерстве, в использовании служебного положения в корыстных целях. Этого еще не хватало, — сделанным смешком сказал он. Чем же я злоупотребил? Мы только что выяснили, чем. Распоряжением о незаконной охоте. Кроме того, у вас нашли незаполненные бланки лицензий с подписями и печатями. Ну и ваши гости. Не Пахтан же пригласил их на охоту в заповедник? Подписывайте и давайте кончать, — резко сказал Пахтан. Волевое лицо его покрылось пятнами. В какое положение ставил его Капустин? Отдохнул, называется. Мне тоже можно идти, гражданин следователь. Дядя Леха робко приподнялся. Нет, Бережной, с вами разговор впереди. Долгий разговор. Сейчас я допрошу Короточа, а потом мы займемся вами. Котенко и Молчанов вышли. Гости охотничьего дома уже столпились вокруг Пахтана и Капустина. У них шел свой, кажется, не очень веселый разговор. Возбужденный снабженец в испачканной замшевой куртке требовал машину, чтобы немедленно уехать из этого, как он выразился, подозрительного места. Наконец-то до него дошло. Капустин смотрел себе под ноги. Пахтан знаком руки подозвал Котенко. «Распорядитесь, пожалуйста, чтобы Короточ отвез всех этих людей в аэропорт», — сказал он. И, не скрывая своего презрения к Капустину, повысив голос при всех, заявил: «А вас, Капустин, я выручать не намерен. Заварили кашу. Расхлебывайте сами. Вряд ли мы сможем и дальше работать вместе. Так опуститься». Он сел в свою красивую машину и сильно захлопнул дверцу, отделив себя от Капустина толстым стеклом. Только тогда Капустин глянул на Бориса Васильевича, на Котенко и Молчанова. Слабая и жалкая улыбка тронула его губы. — Вот так случается, — сказал он, желая вызвать сострадание. — Скажи спасибо, что не я выследил тебя в лесу, — сквозь зубы произнес Молчанов. — Ты бы лег рядом с оленем. Это уж точно. Идем, Саша. Учитель торопливо взял Молчанова под руку. Теперь ничего не сделаешь. Идем. После долгого успокоительного разговора в доме у Бориса Васильевича Молчанов просидел еще час или полтора с матерью, с маленьким Сашей и его бабушкой. Разговор у них никак не клеился, настроение Александра передалось женщинам, даже скороговорка малыша не могла вывести Молчанова из подавленного состояния. Хоба стоял у него перед глазами. Убитый Хоба. Гибель оленя означала конец многолетнего опыта по приручению дикого зверя. С Хобой и Одноухим зоологи заповедника связывали большие надежды. Это был очень обнадеживающий замысел, и если бы он продолжился... Вся обстановка в заповеднике способствовала их опыту. Нетронутая природа, полный запрет на охоту, безлюдье, покой. Помощь зверям в трудные дни и месяцы, такая деятельность могла принести хорошие плоды, еще раз доказать возможность сосуществования, расцвета фауны даже в наш жестокий век необратимых преобразований в природе. Несчастье, налаженный процесс сближения уже не однажды оказывался под угрозой. Теперь погиб Хоба, а с ним оборвалась и цепочка, ведущая к другим оленям. Осталась одна надежда — Одноухий медведь. С помощью архиза его нужно найти как можно скорее и не спускать глаз. Вряд ли за эти дни он успел вернуться через перевал на северную сторону, бродит где-нибудь поблизости, ожидая встреч. Значит, немедленно в лес, брать архиза, искать Лобика. После облавы Котенко оставил архиза у лесника Семенова. Сам Петро Маркович до вечера не освободится, он дает показания. Молчанов не мог ждать его. Надо идти на ауру. Оттуда с архизом к месту преступления и дальше по звериным тропам, пока не отыщется Лобик, который сделался ныне вдвойне дороже ему. Лесники говорят, что Хоба был не один, а со стадом. Откуда пришли с ним ланки? Может быть, с севера? И это нужно выяснить, отыскать стадо. Тоже не могло далеко уйти, крутиться где-нибудь у места трагедии. «Я дня на три», — сказал он матери и Никитиной. «Вернусь, и тогда мы с тобой, ма, поедем домой в камышки, а то наша хата совсем остыла без людей». куда ж ты в городском платье-то? — спросила Елена Кузьминична. — Переоденься. Куртку и плащ я у Семенова оставил, переоденусь там и архизы возьму. Его все-таки заставили надеть другие ботинки и прочные брюки. Саша маленький не забыл напомнить, чтобы скорее приводил архиза. Он скучал по доброму овчару. Не минуло и 3 часов, как Молчанов прошел мимо опустевшего охотничьего дома и подошел к кордону Петра Марковича. Прежде всего заглянул во двор архиза, там не оказалось. — Убег твой овчар, — горестно сказала Лесникова жена. — Перегрыз привязку и умчался. Однако не в поселок, а в горы. Это я углядела. Видать, к тому самому месту. И часу не прошло, как урвался негодник. Тут где-то моя куртка, — напомнил Молчанов. Ох, Александр Егорыч, разве никто не говорил тебе? Пропала одежа. Так чудно пропала, до сих концов не найдем. Ты пока возьми Петрову телогрейку и плащ его возьми, а уж потом мы уладим как-нибудь, купим, что ли? Он взял Лесникову одежду, не идти же в горы налегке, у костра придется ночевать. Немного отдохнув, двинулся по тропе наверх. Если не он Лобика, то медведь сам должен найти его. Тропы здесь известные, следы на них остаются, запах остается, овчар в этом деле разбирается. Уже сгущались сумерки, когда Молчанов добрался до края страшной поляны, нашел, по рассказам учителя, высокий плоский камень и взобрался на него. Бинокль помог разглядеть затянутый сумерками луг. Метрах 80 отсюда на примятой траве лежал архиз. Он свернулся клубочком, только уши торчали из густой шерсти. Вероятно, спал, намучившись за вчерашнюю ночь и колготной страшный день. Спал или делал вид, что спит всего в нескольких метрах от темного пятна крови, впитавшейся в землю. Молчанов опустил бинокль. Слезы затуманили эту трогательную картину. Какова же сила звериной привязанности, если привела она архиза на место трагедии? Почему он бросился именно на Бережного, когда зоолог сказал «иди», и когда почувствовал свободу действия? Наверное, существует какая-нибудь интуиция или подсознание, позволяющее собакам почти мгновенно распознавать доброго среди недобрых, участливого среди равнодушных, злодея между всеми другими людьми. Говорят, ищейкам надо дать понюхать что-нибудь из вещей, к которым только что прикасался преступник. Но одного запаха все же мало для успешного сыска. Интуиция. Сложнейшее и глубокое чувство, несомненно, помогает ищейке, как сразу же помогла она архизу выбрать человека, особо опасного в тот момент для его друга оленя. Он не слышал и не видел Капустина на камне, тогда как Бережной с ружьем стоял внизу между овчаром и оленем, и у Бережного было ружье, нацеленное на оленя, который ожидал архиза. Архиз бросился на Бережного с тем глухим, все заполняющим бешенством, которое враз поднимается из глубин сознания при виде врага. Такое же бешенство он в свое время испытывал, когда Молчанову угрожали браконьеры, когда чуял в засаде рысь, когда чужая собака приближалась к Саше Маленькому. Не его вина, что винтовка Капустина и ружье Бережного сработали чуть скорее, чем он прыгнул. Над временем он не властен. Но он не медлил. И если бы Котенко спустил его 5 секундами раньше, Бережной вряд ли сумел бы нажать на спусковой крючок. Увы, усилия архиза оказались недостаточными. Он не успел защитить хобу. На глазах у овчара убитого оленя подняли и увезли. Но это был уже не хоба, которого архиз знал много лет, а что-то непонятное, холодное, не издающее привычного теплого запаха. Сегодня, вырвавшись от Семеновых, архиз прибежал на это место в надежде найти прежнего хобу. Но кровь оленя, след поверженного на поляне, погасили и эту надежду. Архиз лежал, свернувшись в клубок. Он дремал, и видения пережитого одно за другим проходили в его затуманенной голове, отгоняли здоровый сон, заставляли то тихонько скулить,
то дергать лапой, то вдруг поднимать голову и бессмысленным взором обводить тихую засыпающую поляну. Шорох за камнем, треск веток, звуки какой-то деятельности, а потом запах огня и теплой одежды он поначалу воспринял тоже как продолжение видений, но эти звуки и запахи не уходили и не сменялись другими, а все более настойчиво вторгались в сознание Архиза и, наконец, заставили его очнуться. Архиз поднял голову и выставил уши. Что там за камнем? Отсвет костра плясал на скале, потрескивал огонь, а сквозь запах чужой одежды вдруг прорвалось что-то до боли родное. Еще не веря в чудо, овчар тихонько пошел к костру и, приблизившись, увидел, кто у костра. Он не завизжал от радости, не прыгнул вперед, боль недавней утраты не позволила счастливому волнению вырваться наружу. Архиз осторожно пролез сквозь кусты, подошел к Александру и, не подымая глаз, улегся, положив тупоносую большую морду на колени человека. Молчанов взял его голову в ладони, поднял выше. В красноватом, меняющемся свете костра глаза собаки странно блестели. В них он увидел впервые в жизни настоящие слезы. Увидел, и у самого защипало под веками. Захотелось глубоко и судорожно вздохнуть. «Не плачь, Архиз», — сказал он и прижал к себе теплую морду овчара. «Все случается в жизни. Вот и это вдруг упало на нас. Не надо плакать, дружок. Ты хорошо сделал, что пришел сюда. Теперь я знаю, как ты можешь любить и как ненавидеть. Ты самый преданный и верный друг». Они сидели у костра долго, пока не прогорели последние ветки. Александр гладил густую шерсть, что-то говорил, и сердце зверя, расстроенное, больное от пережитого, постепенно вновь наполнялось признанием значимости жизни, понятием добра и счастья только от того, что он не одинок. Потери всегда горьки. Возвращение к потухшим кострам больно и надолго ранит сердце. Рано утром они поднялись. Молчанов приготовил на скорую руку завтрак, затушили костер и пошли искать Лобика. Они еще не знали, что произошло с Одноухим. Беда никогда не ходит в одиночку. Александр явился на то место, где сердитый кабан с приветом держал Лобика в длительной осаде. Поиск надо начинать отсюда. Свежих следов медведя овчар нигде не обнаружил. На своем старом кострище Молчанов сложил небольшой костер, согрел чай и посидел, отдыхая, пока Архиз бегал исследовать ближайшее урочище. Он вернулся без всяких признаков возбуждения, не нашел медведя, только устал. Вновь поднялись они по звериным тропам ближе к перевалу, достигли опушки леса, почти целый день шагали этой опушкой, пересекая все новые и новые тропы, по которым серные олени и кабаны ходили к воде и обратно. Проследили путь скрытной волчьей семьи, к удивлению Александра, наткнулись на глубокие раздвоенные отметины одинокого зубра, на свой страх и риск перебравшегося через перевал, спугнули двух молодых рысей, перебегавших от дерева к дереву, видимо, за косулями, чьи остренькие следы глубоко вмялись в глинистую почву. Прыжки испуганных козочек достигали 2,5 метра в длину. Нелегко хищным кошкам состязаться с ними в беге. По всем этим следам читалась жизнь горного леса. Медведей здесь не было. Зато они сделали открытие, которое заставило Молчанова подумать о новых возможностях. Разглядывая в бинокль поляны в 2 километрах от места вчерашней трагедии, он заметил одинокую ланку с крепеньким ланчуком. Рыжебокая оленуха показалась ему знакомой. Молчанов вспомнил, что в прошлом году видел ее со своим оленем на той стороне гор. Так значит, молодой олень, сын Хобы. Теперь уже с удвоенным вниманием принялся он разглядывать стройного годовика. Да, есть в нем что-то очень похожее. Крупная фигура, гордая осанка, особая манера подымать мордочку с шишковатыми рогами,
и цвет шерсти разве чуть-чуть светлее отцовской. Но это уже от матери. Так вот он, Хоба II, продолжение рода. Это настоящий дикарь, которого не так просто приручить, тем более после всего случившегося на его глазах и в присутствии Рыжебокой. И все же, не уходят они от места гибели своего вожака. Видимо, еще долго пробудут здесь, а может быть, останутся на зиму, и тогда представится возможность что-нибудь придумать для восстановления доверия к человеку. Как все осложнилось. Александр сделал на карте пометку. Он еще придет в эти места. Оставив оленей, Молчанов перебрался через небольшой водораздел, спустился в долину другой реки. Тут Архыз оживился и забеспокоился. Молчанов увидел пятипалые следы, но то были старые следы, вероятно, недельной давности. Лобик. Насчет срока давности Архыз имел свое мнение. Он усиленно рыскал по густым кустам, и Молчанов с трудом успевал за ним. Совсем неожиданно они наткнулись на след гусеничного трактора и саней. В черте заповедника? Александр хотел было сразу пойти по следу, который спускался в долину, чтобы проверить, откуда трактор и зачем приходил в эту глухомань. Но Архыз исчез, долго не отзывался, а когда появился, то с находкой в зубах у него моталась серая тряпка. Что такое? Молчанов осторожно взял находку, брезгливо развернул кусок брезента. А у кармана большая черная пуговица, которую он сам когда-то пришил, чтобы пристегивать клапан, если в карман положена интересная гусеница, бабочка или живой полчок. Остатки его плаща, того самого, который таинственным образом украден из сеней лесникового дома. Вот так находка. В самом глухом месте, вдали от семеновского кордона. Странно. «А ну, Архыз, веди, показывай», — приказал он, и через 5 минут в кустах увидел целую кучу таких тряпок. Вот он, плащ, вот она, куртка, вернее, куски одежды, порванной сильной когтистой лапой. Человеку такое занятие непосильно, да и кому нужно сидеть и рвать толстый брезент? Очевидно, это сделано медведем. Старые следы вокруг принадлежали Лобику. У кого же еще такая громадная лапа? Но Лобик не может рвать одежду Молчанова. Он знает эту одежду и ее запах. Только безумие способно толкнуть Одноухого на подобный шаг. Новая загадка, которую нужно отгадать. И еще этот странный трактор. Вот сюда он подтащил сани, здесь разворачивался, сдавал назад. Полозья ткнулись в откос, камни и глина осыпались. Ничего не срублено вокруг, ничего не взято в лесу. Игрушки играли. С этого места сани повезли назад к речке. Совершенно непонятные выкрутасы, пьяные, что ли? Архыз вынюхивал каждый метр земли. Дважды останавливаясь у сваленной бури осины, он тихо рычал, и шерсть на его спине приподнималась. Кто из ненавистных ему сидел на этой колоде? Вот и окурок в траве. По окурку ничего не восстановишь. «Идем», — сказал Молчанов собаке, и они двинулись следом за трактором в сторону южной границы заповедника. След привел к старой дороге на усадьбу чайного совхоза. Через час или полтора Молчанов стоял во дворе механических мастерских этого совхоза и оглядывался вокруг с видом комиссара Мегре, выследившего преступника. В углу двора сиротливо стояли сани. Те самые. Подошел механик. «Вот на этих санях, — сказал Молчанов, — кто-то таскался в заповедник». «Было такое дело», — механик улыбнулся, — «медведя ловить ездили. А кто приказал, не скажу. По-моему, ваш тут были, с директором договаривались». «Поймали медведя? А как же? Вы сами видели? Вот как вас вижу. На санях клетка, значит, железная, а в ней здоровущий медведь, весь совхоз сбежался смотреть». Куда увезли его? Сердце Молчанова готово было выскочить, так волновался он, ведь речь шла о Лобике. Теперь он не сомневался, что Лобик в беде. Припоминаю, разговор шел об отдельном лесничестве. Ну, где Самшитовые рощи? Там, значит, решили зоопарк открыть. Кран пригнали, клетку перегрузили и быстренько уехали. В лёжку лежал тот медведь и не поднялся, не глянул. Кто-нибудь сопровождал его? Лесники были, я их не знаю. Попутная машина нашлась не сразу, но нашлась. Молчанов подсадил в кузов архыза, запрыгнул сам и поехал в сторону города-курорта. Чтобы избежать неприятностей с архызом в автобусе, он сунул шоферу трояк и упросил довести прямо до отдельного лесничества. Уже вечерело, когда он выпрыгнул из кузова полуторки, чуть-чуть не доехав до конторы лесничества. Постоял на дороге, размышляя, зайти ему в контору или нет. Не зашел, а, покрепче намотав на руку поводок, двинулся по узенькому асфальту в гору, откуда группами шли последние из курсанты, оживленно делившиеся впечатлениями от всего только что увиденного. Калитку в тисо-самшитовую рощу закрывали около 7. Не доходя до нее, Молчанов свернул правее, обошел низом домик музея и обслуги, продрался сквозь густой ежевичник и очутился на берегу реки, куда примыкала роща. Здесь они посидели с архызом, дождались полной темноты и только тогда поднялись по опустевшим дорожкам к главному входу в парк, где стояла железная клетка с медведем. Электрическая лампочка на столбе желто и тускло освещала будку контролера у входа и клетку. Служанка поставила медведю ведро с вечерней едой, заперла дверцу и ушла. Никого во всей роще. Молчанов приблизился. Темная туша медведя лежала головой к лесу, как раз откуда он шел. Архыз вильнул хвостом, Александр вгляделся. Одно ухо зверя сторожко следило за новыми пришельцами. Сомнения исчезли, это лобик. Виноватая улыбка раздвинула губы Молчанова. Что же ты, одноухий, не двинешься? Не проявишь себя или не рад, что мы пришли к тебе, друг? Лобик, — тихо произнес он, — ты ли это, не узнаешь? Смотри, и архыз со мной, вот он, архыз, видишь? Встань, подойди к нам. Ну, подымись же, мы пришли помочь тебе. В тусклом свете блеснули глаза медведя. Что выражали они? Сказать невозможно. Молчанов ждал. Прошла минута, другая. Большой грузный зверь приподнялся, отвел глаза, так и не взглянув на человека с собакой, повернулся и лег мордой к дороге, где днем толпились ненавистные ему люди. Движение это не нуждалось в оценке. Не хочу видеть. Александр Егорыч тяжело вздохнул, не ожидал. Он сел на землю около клетки и закрыл лицо ладонями. Что можно сделать с живым существом?
Тоскуй, не тоскуй, а есть-то надо. В словах женщины, которая кормила медведя в клетке, была несложная жизненная истина, проверенная многими поколениями. Первые 2 дня Лобик ничего не ел и не испытывал желания есть, хотя в углу клетки все время стояла ведерко с похлебкой, а на полу часто возле самого носа лежали куски хлеба, пряники, конфеты. Это старались сердобольные посетители Самшитовой рощи. И каждый раз удивлялись, почему медведь не подбирает. Другие так сами клянчат. Видно, больной, вот и не ест. Поправится тогда с удовольствием. Лобик на самом деле был нездоров. Его болезнь врачи могли бы отнести к разряду душевных. Все у него было в норме, только жить не хотелось. И это была самая тяжелая болезнь. Жить не хотелось. Отделенный от леса, от свободы железными прутьями, постоянно окруженный любопытными туристами, пленник всецело ушел в себя. Не только решетка, но и воздвигнутая им самим глухая стена безразличия, равнодушия, тоски отделила его от остального мира. Вскоре он забыл детали пленения, лица лесников, так коварно заманивших его в клетку. но все случившееся постоянно связывалось в сознании с запахом человека и собаки, предавших его. Ушла свобода, а с ней ушла и жизнь. На что она? Рухнуло доверие, с таким трудом выросшее за этот год. Ничего не осталось. Лобик не ел и не вставал. Лишь когда ночь спускалась на рощу и горы, когда смолкал гул близкого города и пустели дорожки в самой роще, он позволял себе встать на ослабевшие лапы и начинал осторожно ходить вдоль четырех стенок своей тюрьмы. Он в сотый раз исследовал каждый уголок клетки, трогал один за другим прутья, ковырял пол, становился на задние лапы и проверял прочность потолочной решетки. Вдруг что-нибудь ослабело за день, порвалось, согнулось, исчезло. Однажды под утро, уставший от исследований, он остановился над ведерком, опустил морду и сухим, отвыкшим от пищи языком лизнул холодную похлебку. Вкус ее показался незнакомым и поначалу не привлек. Но уже через 5 минут рот наполнился слюной, и он впервые за дни пленения ощутил желание поесть. С этого дня он начал вылизывать ведро. Тоскуй, не тоскуй, а есть-то надо. Слабость еще оставалась, но когда Лобик теперь подымался по ночам, он чувствовал себя тверже, и лапы его, раскачивающие решетку, вновь начали обретать силу. Днем он по-прежнему дремал и старался не замечать, что вокруг. Надежда на освобождение теплилась в его ослабленной дремотной душе. Но проходили дни, ничего не менялось. Женщина, приносившая еду, разговаривала с ним ласково, называла Мишкой и улыбалась, забирая пустое ведро, но она вела себя с предельной осторожностью. Стоило Лобике чуть шевельнуться, как тотчас же прикрывала дверцу. Уходя, она плотно задвигала задвижку и вешала замочек, простой жестяной замочек со щелкающей дужкой. Лобик попробовал как-то встретить ее, лежа мордой к двери, она не рискнула открыть, и тогда он, обиженный самого себя, отошел на обычное место. — Ну вот, теперь можно, — сказала она, и проворно втолкнула ведро. Замок щелкнул. — Нет, не перехитришь. В надежной тюрьме.
В тот вечер он почувствовал человека с собакой, когда они еще сидели у реки, дожидаясь темноты. Тяжелый рык поднялся из его груди, но медведь погасил ненависть. Любопытство, зачерненное непроходящей обидой, заставило его ждать, ничем не выдавая внутреннего волнения. И когда он увидел Молчанова, не поднялся, хотя все в нем клокотало. Не будь этой проклятой решетки между ними. Ласковый голос Александра Егорыча потряс его. Скомкал обиду и пригасил злое чувство мщения. А когда человек сел у самой клетки и закрыл лицо руками, медведь ощутил странное желание тепла, участия, дружелюбия, настолько сильное, что он едва не поднялся, не приблизился. Прошло еще несколько минут. Лежал, отвернувшись, медведь. Сидел, сгорбившись, Молчанов. Собака тихонько переступала с ноги на ногу. Роща молчала, погруженная в сон. Забросив карабин за спину, Молчанов встал, обошел клетку. Решено. Еще раз огляделся, прислушался. Тихо вокруг. Никого нет. Опустился на корточки перед дверкой, повертел в руках замочек. Снова встал, даже прошелся по дорожке, вернулся. Волновался. Вытащил из потертых ножен отцовский косырь, верно служивший ему многие годы, осторожным движением вставил острый конец в дужку замка и нажал. Дзинькнув, упала на асфальт исковерканная жестяная коробочка. Он поднял ее, вынул из запора дужку и положил обломки в карман. «Ну?» — тихонько сказал он и еще оглянулся. «Только бы никого ты не встретил, одноухой! Только бы никого! Потому что я не ручаюсь!» Дверца слабо скрипнула и открылась настежь. Лобик все еще лежал, но взгляд его теперь неотрывно следил за действиями человека. Что он там делает? В решетке возник прямоугольник, не перечеркнутый прутьями. Можно идти. Идти или бежать? А вдруг новая ловушка? Ведь от человека все беды, все неприятности. Молчанов потянул овчара и отошел от клетки в сторону, преграждая путь к шоссе и освобождая дорогу через рощу к реке и к лесу. Лобик поднялся и, все еще пугаясь нового коварства, пугаясь свободы, к которой так стремился в черные бесконечные ночи, высунул из клетки плоскую морду, огляделся, в темноте белело лицо освободителя. — Иди, Лобик. — Ну же. «Ну!» Медведь вылез наружу, потянул воздух. Именно оттуда, от реки, так сильно пахло лесом, прелой листвой, спелыми желудями, холодом, росой, снежными горами, свободой. Еще плохо веря в происходящее, одноухий пошел, вихляя задом. Ноги плохо слушались его, но с каждым шагом прибывали силы. Дышалось чаще и глубже, мускулы получили, наконец, работу, по которой соскучились. Метрах 20 сзади двигался человек с собакой. Медведь часто оглядывался, но страха уже не ощущал. Он дошел до обрыва. Дорожка, сделанная для экскурсантов, резко спускалась вниз, косо пересекая крутосклон. Местами огороженная перильцами, она была узкой и опасной. Медведь резво побежал по ней, и когда Молчанов подошел к обрыву, Лобик уже скрылся. Человек осторожно зашагал тем же путем. В Буковом лесу, где было совсем темно, почти под стенами старой генуэзской крепости, поросшей толстыми грабами, Молчанов увидел светящиеся глаза. Лобик ожидал их. Может быть, хотел поблагодарить? Глаза исчезли, и два человека и собака вышли на поляну. Дальше начинались джунгли. Александр жалел одежду и не полез через колючки. Он свернул к реке и некоторое время в полной темноте двигался за архизом то по правому, то по левому берегу, переходя вброд мелководье. Ему, как и Лобику, хотелось уйти подальше от места незаконного действия. Незаконного? Впрочем, как посмотреть? Миновав усадьбу пригородного совхоза, Молчанов вышел на лесовозную колею и к полуночи оказался далеко от рощи в глухом лесу. Здесь он набрел на полянку, заваленную сушняком, развел костер и, свернувшись с наветренной стороны у огня, сразу уснул. Так спят люди, которым удалось сделать доброе дело. Ни в эту ночь, ни в следующие дни странствий одноухий ему не встречался, и архыз не почуял медведя поблизости. Вряд ли он скоро попадется на глаза людям. Александр Молчанов изменил свой маршрут. Он пошел к ущелью Мзымты, в Желтую Поляну. Нужно было связаться по радио с конторой заповедника.